«Предоставь старому дереву засохнуть», — продолжал Седрик, — «лишь бы сохранилась в целости краса всего леса. Спаси ты благородного от Эльстана, мой верный Вамба! Каждый, в ком течет саксонская кровь, обязан это сделать. Мы с тобой вместе отдадим себя в жертву ярости жестоких притеснителей, а он, освободившись из плена, пробудит дух мести в наших соплеменниках и отплатит за нее врагам».
«Ну нет, батюшка», — сказал Ательстан, пожимая ему руку. Каждый раз, когда какие-либо крайние обстоятельства расшевеливали его мысль и деятельность, чувства его и деяния были достойны его высокого происхождения.
«Нет», — повторил он, — «я скорее соглашусь целую неделю просидеть в этом зале на хлебе и воде, чем воспользуюсь возможностью спастись, которую придумала преданность слуги для его хозяина».
«Ой, вот вы называетесь умными людьми, господа», — сказал Шут, — «а я вот почему-то слыву дураком. Однако, дядюшка Седрик и братец Ательстан, дурак-то и вынесет решение, и тем положит конец всем вашим спорам. Я все равно, что Джонова кобыла, которая никому не дает на себя садиться, кроме Джона. Я пришел за тем, чтобы спасти своего хозяина. Если он откажется от моей помощи, ну что ж, уйду домой, и дело с концом. Преданность нельзя перебрасывать из одних рук в другие, как кольцо или шар в игре. Я согласен болтаться в петле, но не иначе, как вместо моего родового властелина».
«Уходите, благородный Седрик», — сказал Ательстан. «Ну, не упускайте такого случая. Ваше присутствие там, вне стен этого замка, воодушевит наших друзей и ускорит наше спасение. А если вы останетесь здесь, все мы пропали». «А разве там за стенами есть надежда на выручку?» — спросил Седрик, взглянув на Шута.
«Еще какая надежда!» — воскликнул Вамба. «Да будет вам известно, господа, что, натянув мой балахон, вы одеваетесь в мундир полководца. 500 человек собралось под стенами этого замка, и сегодня я был одним из главных предводителей. Моя дурацкая шапка сошла за каску, а погремушка — за маршальский жезл. Вот увидим, много ли они выиграют, сменив дурака на умного человека». «Прав, я боюсь, как бы они, разжившись премудростью, не потеряли бы храбрости. Ну что ж, прощай, хозяин, будь милостивее к бедному Гурту и жалься ты над его собакой Фанксом. А мой колпак повесь на стену в Роттервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина, как верный дурак».
Последнее слово он произнес как-то двусмысленно. Не то серьезно, не то в шутку. Слезы выступили на глазах у Седрика.
«Память о тебе будет жить», — сказал он, — «пока верность и любовь будут в чести в этом мире. Если бы я не думал, что найду средства спасти Равену и тебя, Ательстан, да и тебя тоже, мой бедный Вамба, я бы не дал уговорить себя на такое дело».
Они переоделись, но тут у Седрика возникло новое затруднение.
«Я не знаю никаких языков, кроме своего родного наречия, да нескольких фраз по-нормански. Как же я буду выдавать себя за настоящего монаха?»
«Ну, вся штука в двух словах», — сказал Вамба. «Чтоб не говорили тебе, отвечай «пакс вобискум». При встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй «пакс вобискум», и все тут. Для монаха эти словечки так же необходимы, как помело для ведьмы или палочка для фокусника. Произноси только низким голосом и с важностью «пакс вобискум», и против этого никто не устоит. Стражи ли, привратник, рыцарь или оруженосец, пеший или конный, безразлично. Эти слова на всех действуют как заклинание. Если меня завтра поведут вешать, между прочим, что еще очень сомнительно, я непременно испытаю силу этих слов на палаче».
«Коли так, — сказал Седрик, — я мигом превращусь в монаха. Пакс вобискум. Надеюсь, что запомню этот пароль. Благородный Ательстан, прощай. Прощай ты, мой бедняга. Сердце у тебя такое, что стоит любой здоровой головы. Я вас выручу, либо возвращусь и умру вместе с вами. Державная кровь саксонских королей не прольется, пока моя собственная кровь еще течет в жилах. Не дам волосу упасть с твоей головы, мой добрый слуга, рисковавший своей жизнью, чтобы спасти хозяина, хотя бы пришлось ради этого пожертвовать своей жизнью. Прощай».
«Прощайте, благородный Седрик», — сказал Ательстан. «Помните, что монахи никогда не отказываются закусить, если им предложат подкрепить силы».
«Прощай, дядюшка», — прибавил Вамба. «Не забывай пакс вобискум».
С такими напутствиями Седрик отправился в путь.
Ему очень скоро пришлось испробовать силу магических слов, которым научил его Шут. Пробираясь низким сводчатым коридором к большому залу, он вдруг увидел перед собой женскую фигуру. «Пакс, вобискум», — сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо. «Эт вобис патер реверендиссиме», — отвечал ему нежный голос.
«Я немного глух», — отвечал Седрик по-саксонски и проворчал себе под нос. «Черт бы побрал дурака его пакс вобискум. В первый раз выстрелил и сразу же, черт, промахнулся».
Однако в те времена довольно часто случалось, что духовные лица плохо разумели по латыни, и собеседница отлично знала это. «Прошу вас, преподобный отец», — продолжала она уже по-саксонски, — «будьте милосердны, навестите раненого пленника и преподайте ему утешение. За это доброе дело ваш монастырь получит щедрое подаяние, какого еще никто не получал».
«Дочь моя», — отвечал Седрик в великом смущении, — «мне нельзя оставаться в этом замке и терять время на исполнение обычных моих обязанностей. Я должен уйти как можно скорее. Жизнь и смерть многих зависит от этого».
«Отец мой, умоляю вас, во имя обетов, которые вы сами на себя приняли, не покиньте несчастного, не откажите ему в своих советах и помощи», — продолжала просительница.
«Черт бы меня побрал, чтобы он меня побрал и засадил в Уфрин заодно с душами Одина и Тора», — проговорил в раздражении Седрик.
Он, вероятно, произнес бы еще несколько фраз в том же духе, но их беседа была прервана грубым голосом Урфриды, той старухи, что жила в уединенной башенке.
«Что это значит, милочка?» — обратилась она к собеседнице Седрика. «Так-то ты платишь мне за мою доброту, за то, что я позволила тебе выйти из темницы. Святого человека довела до того, что он начал ругаться, чтобы избавиться от приставаний еврейки».
«Еврейки?» — воскликнул Седрик, придираясь к случаю, чтобы как-нибудь улизнуть от обеих. «Дай мне пройти, женщина, не задерживай меня! Я только что исполнил святой долг и не хочу оскверняться!»
«Иди сюда, отец мой», — сказала старуха. «Ты не здешний, и без провожатого не выберешься из замка. Пойди сюда, мне хочется с тобой поговорить. А ты, дочь проклятого племени, ступай к больному и ухаживай за ним, пока я не ворочусь. И горе тебе, если осмелишься еще раз уйти оттуда без моего разрешения».
Ревекка скрылась. Урфрида, уступая ее мольбам, позволила ей уйти из башни, а затем приставила ее ухаживать за раненым Айвенга. Ревекка хорошо понимала, какая опасность угрожает пленным, и не упускала ни малейшего случая, чтобы что-нибудь сделать для их спасения. Услышав от Урфриды, что в этот безбожный замок попал священник, она надеялась на его защиту заключенных. Для этого она и поджидала в коридоре мнимого монаха. Но мы видели, что попытка ее кончилась неудачей.